Домская площадь. С добрым утром!
Добрым утром, дорогие друзья. Еще раз приветствует вас программа «Домская площадь». Теперь уже и в видеоформате. Как всегда, с 8 до 9 вы можете нас теперь не только слушать, но и смотреть. Напомню вам, где. На официальном сайте Латвийского радио 4, это lr4.lv, на мультимедийной платформе «Русл.СМЛ», а также на соответствующих страницах социальной сети Facebook. Открывайте, следите за нашей трансляцией, задавайте свои вопросы по нашим темам. И вот к следующей из них прямо сейчас мы и переходим. Отныне самоуправление обязаны будут финансировать частные учебные заведения. Такие поправки провозгласил президент. Несмотря на то, что Союз самоуправлений Латвии уже выступил против данных поправок, профсоюз работников образования также выступил с большой критикой подобного решения. Тем не менее, президент сказал свое «за». Ну и сегодня эту тему продолжим обсуждать и мы в нашем эфире, и предложим высказаться Ассоциации частных школ Латвии. Ее глава Анна Ермакович с нами на прямой телефонной связи. Анна, приветствуем вас. Доброе утро.
Доброе утро.
Ну что ж, как вы оцениваете новые поправки к закону? Что вы можете сказать как представитель непосредственно самих частных школ?
Да, ну сначала я хочу сказать, что эти поправки не совсем новые, они 2018 года, это потом я расскажу. Ну, надо понимать, что частные школы не просто так возникли, значит, есть спрос на образование, специализированное, персонализированное образование, которое эти школы предоставляют. Почему же родители выбирают эти школы, классы меньше учеников в классе, есть своя особая атмосфера в школе, есть свои особые программы, свой подход. То, что большая государственная или школа самоуправлений не могут дать. И родители имеют право выбрать качественное образование. В Латвии примерно 70-80 частных школ, в основном они начальные классы, но есть и средние школы, и гимназии. Они обеспечивают такое же образование, которое исполняет все требования Министерства образования, выдают такие же дипломы по окончанию 9 и 12 класса, чтобы наши ученики могли поступать дальше или 10 класс в других школах, гимназиях или университетах, университетах, высших учебных заведениях. С одной стороны, мы также должны давать качественное образование, все, что дает государственная школа самоуправления. Ну и еще нам есть своя, как изюминка, свой подход, свой ноу-хау, почему же выбирают родители для своих детей частные школы. Ну, вообще, учеников, если процентально брать, это 5-7% из всех школьников Латвии учатся в частных школах. Эти поправки, не относятся ни к всем частным школам, только тем, которые предоставляют, у которых есть, не знаю, как по-русски, сабевскалабум статус, или которые занимаются социальным предпринимательством.
Общественного блага, общественной пользы, да, имеют.
Да, да. Не все частные школы имеют этот статус. И еще в этих школах как минимум 10% учеников должны быть из малообеспеченных семей. Семей, которые многодетные или у которых особенные нужды. Например, в нашей школе есть дети, у которых есть проблемы с движением. Они прекрасно учатся, хорошо сдают экзамены, все такое, Ну, у нас в школе есть лифт, который нету по соседству две государственные школы, там лифта нету. Они не могут посещать эту школу не из-за того, что они не могут учиться, просто там нету инфраструктуры.
Ну, мне кажется, что софинансирование частных школ, непосредственно касающееся людей с ограниченными возможностями, это да. могла бы быть отдельная тема обсуждения. Но мы прекрасно понимаем, вот вы нам сейчас рассказываете преимущество частной школы перед простыми муниципальными школами. Ну, прекрасно мы их все знаем и понимаем, зато люди и платят деньги за маленькое количество учеников в классе, за более удобную инфраструктуру, потому это и коммерческие учреждения. То есть здесь все понятно. Другой вопрос.
Извините, я скажу, они не коммерческие, потому что родители этого ребенка, которые заплатили налогу самоуправлении, не могут получить эту услугу по образованию назад. Они еще раз платят частной школе. Потому что есть свобода выбора, это сказано у нас, соответственно, получить наилучшее качественное образование для ребенка, родитель может выбрать школу.
Значит ли это, что теперь возможность учиться, что будет более доступна теперь частная школа?
Да.
Если муниципалитеты будут софинансировать частные школы, вот будет ли иметь возможность ребенок из обычной семьи, из простой, со средним, скажем так, достатком выбрать, вот как вы говорите, что это возможность выбора, выбрать учебу в частной школе, где стоимость в месяц может быть и 500 евро, и 600 евро, и 700, и так далее, мы понимаем, да, о каких суммах идет речь. Сколько это тогда могло бы стоить в месяц?
Там есть условия, что 10% должны быть из многодетных и малообеспеченных семей, но эти группы.
Ну, целевая,
не да. Не все, да, 10%, значит, эта школа делает социальную услугу, большую социальную услугу, которую государство не может справиться. И, например, этот лифт, за этот лифт платят другие родители для этих детей специальными нуждами, чтобы они могли учиться. Ну, это...
Да,
ну,
а если это...
Я только рада, что государство может и самоуправление хоть частью в этом участвовать.
А если это все-таки вот не целевая, так сказать, группа, да, то есть это не малообеспеченные, не люди с ограниченными возможностями, вот для такого среднего потребителя частные школы станут доступнее? Цены снизятся?
Скажем так, и сейчас есть частные школы, как вы говорили, есть и где 2000 в месяц надо платить, где есть и 500 в месяц, есть и где 200-300 в месяц. Очень разные цены есть.
Да, это так понятно. Что, и повлияет вот это решение на цену для потребителя? Она снизится?
Да, сейчас, конечно, снизится, если родителю есть возможность... Ну,
то есть будет ли это так, как с детскими садами?
Когда он один раз заплатил налоги, чтобы получить качественное образование для ребенка. Теперь он платит... меньше, чтобы не вдвойне платить. Налоги поплатил, еще платит за образование.
Ну хорошо,
надеемся,
спасибо.
Что налоги придут назад.
Да, спасибо большое. Это была Анна Ермакович, глава Ассоциации частных школ Латвии. Мы обсуждали поправки, которые вот провозгласил президент Латвии о том, что муниципалитеты теперь будут обязаны финансировать и частные школы. 8:15. Домская площадь продолжается. Мы идем к следующей теме. А следующая тема наша тоже связана с образованием, с ситуацией, которая многие годы является проблемой в нашей стране, в нашем обществе. Это большие очереди в детские сады. И вот как решать эту проблему, поговорим в очередной раз. Тем более, что член правления Латвийского общества частных дошкольных учреждений, директор детского сада «Патнес» Ингуда Вартиня с нами на прямой телефонной связи. Узнаем, да, на прямой видеосвязи, прошу прощения, напомню, что мы уже в видеоформате работаем, а для тех, кто нас слушает, вы в том числе сейчас услышите Ингу Вартиню. Ингуна, простите, доброе утро, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Ну что ж, каково могло бы быть решение проблемы очередей в детские сады, как вы это видите?
Ну, я, во-первых, хочу сказать, что спасибо за такую актуальную тему вашей передачи. И вначале я хочу напомнить то, что нам всем надо знать, что детские садики – это как услуга для семьи. Семья нуждается, это мы никогда не можем забыть. В семье, где растут дети, это услуга должна быть. И родители должны получить эту услугу тогда, когда им это надо, когда есть надобность. Но в нашей ситуации, как и вы сказали, это трудный вопрос. И когда на данный момент мы знаем, что очень большие очереди на садики. И, конечно, надо здесь сказать не только на государственные садики, но и в частных садиках в данной ситуации есть довольно большие очереди, но не все, но есть и в частном садике очереди. И мы всегда идем на разговоры, переговоры и в министерствах, и муниципальные организации, то, что на данный момент надо быстрее решение, чтобы не было эти очереди, чтобы детям было место в садике. И, конечно, можно строить новые садики. И мы знаем, какие сейчас стоимость на одно место. Сейчас государство выделило 11,5 миллиона на строительство садика, где только будет 600 мест для детей. И если мы посчитаем, то выходит, что одно место для одного ребенка сейчас выходит 19 тысяч, что надо платить за одно место. И, конечно, это тоже хорошо, но эту ситуацию не будет особо менять, потому что это только 600 мест. Но на данной ситуации вообще надо смотреть, как в других странах, например, что родители, когда им надо садик, они эту просьбу, значит, выговорят, и им, в принципе, без разницы, частный садик, муниципальный садик, им надо, и они получают эту услугу. Но чтобы в нашей данной ситуации они могли такую услугу получить, нам надо сделать методику. Сейчас есть методика, которая считает, сколько стоит одно место в муниципальной садике ребенка, и такую же сумму дает в частный садик родителям, чтобы за эту услугу им было меньше платить. Но это проблема в том, что методики не входят в такие суммы, например, аренда помещения, потому что в частных садиках помещение снимается, и очень большая аренда. И, в принципе, мы так считали, что большинство сейчас больше 100 евро в месяц на одно ребенку выходит аренда. И это, в принципе, такие довольно пункты, которые мы должны в эту методику включить, и тогда тогда родителям эта услуга в частных садиках тоже будет дешевле, и тоже частный сектор быстрее будет развиваться и поможет в данной ситуации, чтобы очереди стали меньше.
Эта модель, насколько я понимаю, взята была у наших коллег скандинавских из Швеции, у ваших коллег, прошу прощения, да? Взята была из Швеции. Вот как там обстоят дела? Удалось ли с помощью нее избавиться от очередей в детские сады? Вообще актуальна ли была там такая проблема? Насколько успешен опыт ваших коллег?
Да, там была очень актуальная Да. Там была очень актуальная тоже это. И сейчас в данной ситуации, там, когда родителям надо, детский садик, они перед этим, ну, 3-4 месяца, ну, значит, высказать свое, что они хотят садик, и через 3-4 месяца им этот садик, и, ну, как бы, поближе, где они живут, они могут ребенка отправить в садик. Но здесь, я говорю, немножко по-другому определена эта методика, как за одного ребенка платит, ну, как они получают муниципальное финансирование. И это действительно, ну, это одна из, ну, как бы, помощь, ну, как не помощь, но это... Ну, как бы это решение, которое поможет, ну, этот вопрос быстрее решить.
Да, ну что ж, спасибо вам большое за ваш комментарий. Да, 601 место могло бы вот с помощью этих 11,5 миллионов, о которых мы говорили, могло бы создать 601 место еще в детских садах. Может быть, это не так много, но, тем не менее, достаточно существенно. Я благодарю Ингуну Вартыню, член правления Латвийского общества частных дошкольных учреждений, за сегодняшний утренний разговор. 8:22. Наша программа продолжается. Ну а продолжается она новостями спорта, потому что Роман Антонович появляется в нашем эфире, и я спешу его поприветствовать этим утром. Рома, доброе.
Настя, доброе утро. Слышимость есть? Проверка связи?
Проверка связи, отлично.
Супер. А я в первую очередь хочу поговорить о вчерашнем футбольном матче, который прошел на стадионе Даугава. РФШ, Рижская футбольная школа, играла против чемпиона Мальты Хибернианс. И это третий матч, третий квалификационный раунд Лиги конференций. И в отличие от игры, которая была за день до этого, где футбольный клуб Рига сражался против португальского Жил Висенте. Счет, конечно же, был такой же самый, 1-1, но в отличие от предыдущего матча, здесь совершенно другая драматургия, и, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что ни одна из наших команд дома себя не смогла проявить в качестве победителя. И если футбольный клуб Рига первый тайм провел как раз-таки, как полагается, это был эталонный футбол, а во втором тайме команда подсела и пропустила гол и, собственно, упустила победу. Но вот что касается РФШ, как раз-таки в конце второго тайма, прям под самые финальные титры, команда спаслась и забила ответный гол. И тут, конечно же, есть повод для размышлений, как так получилось. Хотя вот в самом начале рижане атаковали, и очень активен был бразилец Эмерсон, к которому и Денис Ракель присоединялся, и вот даже был удар головой в сторону ворот. Вот, но Фернандиндо Апапс, который находился на воротах, вот как раз-таки он оказался той неприступной стеной. Ну а мотор атаки РФШ Эмерсон практически... эпизодически вспыхивал и организовывал очень опасные моменты у ворот соперников, но как раз-таки именно Хибернианс забили первый гол, и это было даже, как сказать, вопреки тому, что произошло на поле до того. Испанский футболист Хибернианс Брайан Тейлор взял и получил вторую желтую карточку, причем это было в середине первого тайма, и вторая желтая была за разговоры о футболе. Это означает, что красные автоматически и до свидания, уходите, пожалуйста, с площадки. Так оно, собственно, и произошло, но Хибернин, вопреки тому, что оказалась команда в меньшинстве, наоборот, начала наседать на ворота Павла Штейнбера, и там провели серию опасных атак, очень такие неприятные были навесы в штрафную, и в итоге третья попытка завершилась успехом. Муритал взял, да, практически под занавес первого тайма, забивает гол, и таким образом счет становится 1-0. И вот РФШ уже во втором тайме действительно очень тщательно взялась за то, чтобы хоть как-то восстановить баланс на табло. Вот, и здесь практически все футболисты достойны похвалы, то, как они вкладывались в эту игру, но, к сожалению, лишь только на 85-й минуте Андрей Ильич, еще один легионер, который выступает в РФШ, все-таки получил мяч и уже нанес точный удар, таким образом счет стал 1-1. Вообще вот после того, когда счет выровнялся, РФШ вот ощутила команда вкус и игры, и вкус, наверное, возможной победы, потому что от второго взятия ворот не хватило то ли секунд, да, то ли какой-то капли везения. Вот, там и Элвис Стуглис, как Джокер, вышедший на замену, прекрасно находил место в штрафной и поджидал передачи от партнеров по команде. Вот у него там на счету два сильных удара в створ ворот, но все-таки голкипер Хибернин оказался сильнее и мощнее. В общем, нужно было побеждать, как сказал после матча Денис Ракель, но, с другой стороны, все могло закончиться и гораздо хуже, поэтому хорошо, что 1-1. Вот я, правда, себе с трудом представляю, что сможет Виктор Мороз и его подопечные на выезде на Мальте показать. Вот здесь все будет очень и очень непросто, потому что у себя дома мальтийцы играют очень опасно, и, как мы видели на стадионе Даугава, команда не гнушается идти на такие приемчики, которые в футболе караются желтыми, и все это в итоге называется антифутболом. В любом случае шансы есть, но этими шансами нужно воспользоваться ровно через неделю. А тем временем наша сборная Латвии по хоккею U20, молодежка, собирается на чемпионат мира, который состоится в Канаде, и команда провела проверочную игру против сборной Австрии. Счет 2-4. Наша сборная проиграла. Но причем интересно, если мы посмотрим, кто забросил эти две шайбы. Одного хоккеиста зовут Данс Лочмилос, а второго зовут Дарелс Дукурс. Настя, фамилия Дукурс тебе ни о чем не говорит?
О, безусловно. И не одна, вернее, она говорит мне даже сразу о двух персоналиях.
Да, так вот.
О трех, Ром.
Это сын Томаса Дукурса. Представляете, мальчишка уже вырос, играет сейчас в швейцарской лиге и вот уже находится в составе сборной Латвии по хоккею U20. Вот, и отличается, забрасывая шайбы. Почему не пошел по стопам отца? Да, он признался, что в скелетоне все гораздо медленнее происходит, чем в хоккее. В хоккее гораздо все динамичнее, веселее и быстрее. Так вот, что касается
хоккей
нашей
сборной... Хоккей
быстрее,
чем в скелетоне?
Да. Да. Именно вот сами события, которые развиваются. Скелетон не проехал быстрее, и все. А там основная работа на подготовке происходит. Окей, идет вот движ и игра. Но что касается сборной Латвии, то она получила буквально-таки счастливый билет, попав на чемпионат мира вместо сборной России, которую отцепили от чемпионата, который вообще был перенесен с зимы на лето. И сборной Латвии придется здесь доказывать, что она способна играть в элитном дивизионе. Как это будет, мы узнаем после 10 августа. Там матч против Финляндии, потом в группе еще соперники Канады, Словакии, Чехии. Об этом я уже буду рассказывать в других спортивных новостях по утрам. Спасибо. Встречаемся сегодня на пятой дорожке в 14:10. Будем говорить о баскетболе.
Спасибо, Рома. До встречи. Ну что ж, 8:29. Число пострадавших от механического повреждения конечности в Латвии растет, и это очень сильно тревожит врачей. Об этом поговорим мы в следующей части нашей программы. Ну а сейчас передаю слово Алдоне Долецкой. У нас выпуск новостей.
Домская площадь. С добрым утром.
С добрым утром. Еще раз приветствуем всех тех, кто слушает программу «Домская площадь» на волнах Латвийского радио 4, а может быть, смотрит нашу видеотрансляцию на официальном сайте Латвийского радио 4 lr4.lv, на мультимедийной платформе «Русос МЛВ» или на соответствующих страницах в социальных сетях. Если вы это делаете, пишите нам свои комментарии, задавайте вопросы, по возможности буду их озвучивать в прямом эфире. Сейчас 8:35. Пятница на календаре, 5 августа. А что это, собственно, за дата такая, 5 августа? Чем она запомнилась, чем она вошла в историю, знает Яна Ермакова. Ее рубрика «День когда».
День когда?
Сегодня 5 августа. В этот день, в 1919 году, было основано государственное предприятие «Латвиясдзелссельш» – латвийская железная дорога. 5 августа 1995 года латвийские солдаты отправились в США, чтобы впервые принять участие в учениях НАТО. 5 августа 1999 года Центральное статистическое управление сообщило, что Латвия занимает одно из первых мест в Европе по количеству разводов. Статистики также выяснили, что половина семей разводилась в первые 9 лет семейной жизни, а средняя продолжительность зарегистрированных в Латвии браков составляла 11,5 лет. 5 августа 2008 года в Латгальском зоопарке на обозрение публики выставили пиранью, пойманную в одном из прудов Даугавпилса. Необычная для латвийских вод обитательница вызвала большой интерес у посетителей. В мире 5 августа было отмечено следующими событиями. В 1884 году на острове Бедлоу в Нью-Йорке был заложен первый камень в основании статуи Свободы. В 1914 году в Кливленде, США, установили первые в мире электрические светофоры. В 1924 году в Турции запретили многоженство. В 2016 году 5 августа в Рио-де-Жанейро, Бразилия, открылись 31-е летние Олимпийские игры. И, наконец, в разные годы 5 августа родились актриса, бывшая супруга Жерара Депардье, Элизабет Депардье, бизнесмен, блогер и танцующий миллионер в одном лице Джан-Лука Вакки, писатель Ги де Мопассан, художник Илья Репин и французский политик Марин Ле Пен. В Латвии сегодня день рождения отмечают футболист и футбольный тренер Мариан Пахарь и политик, ныне исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Домская площадь.
Да, это Домская площадь, 8 часов 37 минут. Спасибо большое Яне Ермаковой за то, что сделала такую ретроспективу сегодняшней даты, 5 августа. Ну, а мы, между тем, переходим к следующей теме. Итак, число пострадавших от механического повреждения конечностей в Латвии стремительно растет, и это в значительной степени тревожит хирургов. В июле множество тяжелых травм рук было получено жителями Латвии. И что интересно, в каком случае были получены эти травмы? А получены они были при заготовке дров на зиму. Вот таких людей, которые получили подобные травмы, уже в том числе назвали жертва энергокризиса, потому что, по сообщениям этих людей, многие из них готовились к холодной зиме. Ну вот давайте поговорим об этой тенденции. Приглашаем к разговору Мартинша Капицкиса. Это доктор медицинских наук, врач, ведущий специалист Центра микрохирургии. Здравствуйте, доктор Капицкий, приветствуем вас. Ну что ж, действительно, можно ли говорить об такой обозначившейся какой-то явной тенденции, что большое число травм, зафиксированных в июле, связано именно с тем, что люди готовятся к холодной зиме? Вот как вы считаете?
Ну, кому они готовятся, трудно сказать, но тенденция явно есть, да, поэтому и такой релиз был прессовый, да, что действительно очень много людей пострадало, именно приготавливая дрова на зиму, так что тенденция есть.
А лето – это традиционно пора, когда вы получаете большое количество травм, большое количество пациентов попадает и в ваш центр, и вообще?
Да, лето, в принципе, чрезвычайно сложное время для нас, потому что именно летом бывают случаи дежурства, когда пациенты поступают не 2-3, а десятками, да. И у множества у них именно с работой или с трудом связанные травмы. И, как вы сами уже сказали, это большая часть в июле были травмы, которые связаны именно с работой дома или на хуторе, или на своем огороде или участке. Да? Так что это была такая тенденция, которая, может быть, в прошлые годы была меньше, намного меньше, да, ну из-за ковида, наверное, и так далее.
Еще одна достаточно тревожная тенденция упомянута в релизе о том, что и дети, тоже достаточно большое количество детей, в том числе становятся жертвами вот такого вот неудачного обращения с механическими приборами.
Да, дети, ну, будет, наверное, правильно сказать, что если мы видим взрослого человека, который сам принимает за себя решение, он пострадает, тогда эмоционально это не так волнует. Но если мы видим ребенка, да, который страдает из-за того, что взрослые не принимают правильное решение, это такое эмоциональное, скажем так, и зрелище, и тоже то, что с ними нужно делать. Да. Если маленький ребенок себе отрубает пальцы, то это, наверное, какая-то бессмыслица в голове хирурга происходит. Да? Это не должен ребенок делать, он не должен быть рядом. И это, в принципе, ответственность взрослых людей. Да? И, да, это очень тревожная тенденция. Но я должен быть откровенным, да, и эта тенденция не только в этом году. Да, это и в прошлые годы было такое дело, но в прошлые годы было больше газонокосилки, да, когда маленьких детей, которые абсолютно не обучены и не готовы делать эту работу, их садят на эти тракторы или дают косить траву этими газонокосилками, притягивая ручки разными резинами, чтобы он мог еще удержать и скажем так, притягивая сиденье, да, к трактору, чтобы оно еще контачило, и ребенок там может сидеть. Но это ужасно, мне кажется, это какая-то бессмыслица абсолютная. Да.
Вам приходилось сталкиваться с такими случаями, да? Ну, несомненно, вы, конечно, рассказываете из собственного опыта.
Да,
это из очень моего страшно опыта, звучит.
Да.
А вот
скажем, если ребенок получает такие тяжелые травмы, эти очень маленькие сосудики, маленькие нервы, да, которые в пальцах, в руках, их довольно трудно или иногда невозможно восстановить. Да, это большая проблема. Если это машины, которые производят большую энергию, да, то часто от этих пальцев ничего не остается, да. И даже если родители очень хотят, чтобы произошло волшебство в больнице, этого не происходит уже.
А вот какого рода травмы вот сейчас наиболее часто встречаются? Это руки?
Да, летом это руки и, конечно, ноги, косилки, триммеры, да, топора. Это летние травмы, да. Но руки главным образом, поэтому мы центр кистевой и микрохирургии, да.
Скажите, пожалуйста, вот не знаю, в процентном ли отношении или вот вообще, может быть, поделитесь просто, ну, своим профессиональным опытом, насколько часто удается, ну, что называется, спасти конечность и, ну, успешно восстановить ее? И от чего это зависит? Вы уже упомянули, что с детьми сложнее это сделать. Вот какие еще факторы способствуют или, наоборот, препятствуют?
Сейчас я вам точный процент не дам. Но примерно 30-40% примерно, да, в этом плане отрубленных, отрезанных конечностей можно спасти. Но спасти, что мы понимаем под этим? Пришить можно довольно много и намного больше, чем те проценты, которые я вам сказал. Но будет ли это работать? Да, и это зависит от многих факторов. Это зависит от техники, которая это отрубила, да, или отрезала. Это зависит тоже от возможности человека после операции попасть в реабилитацию, что довольно сложно для людей, живущих вдали от центров помощи, да, где это реабилитационные центры. Так что, скажем так, Мы работаем, наша статистика хорошая по сравнению, да, с скандинавскими странами. Мы очень хорошо работаем, но у нас намного больше тяжелых травм, чем у них. Но мы обычно чем-то хотим сравняться. Да. И мы довольно, скажем так, мы больше пришиваем частей, чем в Скандинавии. Да. Но это может быть связано и с тем, что у них безопасность труда намного выше уровне, да, ну не только безопасность труда, но и, скажем так, ответственность человека, который что-то делает и на своем, скажем, усадебном участке, да, или дома, да. Мы это видим, как дети едут в касках, да, у нас это только сейчас начинается, да. Так же самое человек ответственен, работая дома, да. У нас как-то это все происходит под таким текстом. Мне все время, долгие года, ничего не происходило. И вот, ну, конечно, в один момент это произойдет. Да.
Угу. А, да, вы вот упомянули, Мартынич, то, что зависит очень многое от техники, из-за которой произошла травма. А вы можете сказать, вот какая самый, может быть, главный такой вот, ну, бич, самая опасная техника, вот после которой наиболее всего восстановить человеку органы?
Да, ну, это все машины, которые используются, скажем, в сельском хозяйстве, да, сельскохозяйственные машины, все комбайны, те, которые делают синевые рулоны сена, да, они очень ужасные машины. После этих трудно что-то можно помочь. Но, слава богу, они не самые частые. Да? Если мы говорим о самых частых повреждениях, то это в народе называемый флекс, да, на который ставится пиловой диск, да, и люди таким образом работают, снимая все предохранительные механизмы. Да, это ужасные травмы, да, они повреждают, обычно, когда эта вещь отскакивает, это повреждает не только руки, да, но и другие части тела и так далее, да, это какая-то, скажем так, безумная болезнь даже, да, что люди, которые годами работают, в один момент думают ставить на флексовый аппарат пиловой диск, да, который абсолютно не предназначен для таких оборотов. Да. Это самое главное, скажем, это 30-40% от всех пиловых травм, да. Это очень много.
То есть это, опять же, такая вот какая-то человеческая самонадеянность, что вот как вы уже отметили, доктор, да, что всегда все было хорошо, ну и в этот раз тоже, что называется, прокатит.
Да, я согласен, но я, наверное, бы использовал другие слова для этого, да. Это не самонадеянность, это, скажем так, этот человек уже становится дураком в этот момент, да. Самонадеянность иногда не производит такие ужасные консеквенции. Да.
А вот когда да. К вам поступает пациент, мы понимаем, что состояние это для самого непосредственно человека шоковое, болезненное, и подчас, наверное, он не может ничего даже внятно сказать, возможно, он даже без сознания. Вот вы по характеру травмы уже можете определить, чем была сделана эта травма?
Да,
вы видите?
Мы можем определить. Mm-hmm. Мы можем определить. Это очень хороший вопрос, который вы спросили, и потому что иногда, когда люди поступают в больницу, они не хотят показывать, что это произошло на работе. Они говорят, что это домашняя травма. Но поверьте, наш опыт очень большой, и мы так же само, как, скажем так, эксперты судомедицины могут конкретно сказать, чем и что было, и что произошло. Так же самое мы, как врачи, это способны сказать. Да, нас обмануть трудно.
А скажите, пожалуйста, вот если говорить о статистике, может быть, где чаще, где наиболее, скажем так, большое количество жертв? Это столица или все-таки регионы?
Это очень конкретный вопрос. Я к нему не приготовился, так что я вам не смогу конкретные проценты
сказать. Да, ну, может
сказать,
быть, без конкретных цифр, но так вот по ощущению тогда.
На ощущение это регионы. На ощущение это регионы.
То есть там, где есть сельское хозяйство, наверное, да, вот да, главным образом,
да,
где люди занимаются.
Тяжелые травмы приходят с регионов, да. С Риги приходят пригородные участки и какие-то, скажем так, ну, меньше тяжелости травмы, да. Но да, это регион, конечно.
А травмы характерные более, вот, скажем так, для столицы, они какого рода, каковы они, с чем они больше связаны, если не с хозяйственной техникой, не с рубкой дров?
Ну, дрова рубят тоже в столице, да, но это, скажем так, больше такие домашние травмы, перерезаны нервы ножом, упала банка с огурцами и старались поймать, она лопнула, и все стекло в сухожилия и в нервы, да, которые нужно шить. Отрубают кончики пальцев в дверях, да, ну, это везде бывает, но это первые, которые, скажем, из Риги к нам приходят. Потому что иногда бывает так, что если человек живет в периферии, и он хочет вернуться быстро на работу или, ну, скажем, быстро к своим делам, или не на работу, да, то он даже не захочет этот кончик пальца пришивать, да. Ну, а в Риге иногда люди это хотят, и поэтому мы их видим. Да? Кончики пальцев с периферии очень редко к нам привозят. Бывает, даже курьезы бывают, да, но очень редко, да.
Я помню, что однажды в разговоре с известным тоже нейрохирургом нашим латвийским Олафом Либерманесом, который сейчас вот мы часто о нем вспоминали и говорили в связи с тем, что он один из первых врачей Латвии отправился в Украину, да, помогать там военным тоже пришивать конечности, в том числе, я помню наш разговор, когда бы ему был задан вопрос о том, что самое главное в работе нейрохирурга, микрохирурга, он сказал, что это отнюдь не голова, а это стальная пятая точка, если так можно выразиться, то есть то, на чем мы сидим. То есть самое главное, это такая вот усидчивость, потому что подчас эти операции длятся часами и много часов. Вот скажите, пожалуйста, доктор, вот самые длинные операции из вашей практики, сколько они могли длиться?
Ну, они могли длиться 12-14 часов, но это, скажем так, это годами назад было, да. Сейчас такие операции больше плановые, да, которые делают наши челюстно-лицевые микрохирурги-онкологи, да, они идут часами, очень долгие операции, да, но те операции, которые мы делали раньше 8-10 часов, сейчас мы делаем за 3-4 часа, да.
Это другое новое оборудование какое-то модернизированное, это или это опыт, ловкость рук, опыт. Что растет?
Это опыт, даже не ловкость рук, да. Тут чем старше хирург, тем руки меньше ловкие, зато опыт большой и лишних движений нет, да. Так что это опыт, да.
Ну что ж, спасибо большое. Ну вот, знаете, единственное, напоследок, конечно, не могу вас отпустить без, пожалуй, такого самого главного вопроса. В случае чего, упаси Бог, конечно, каждого из нас вот с такой ситуацией столкнуться, но тем не менее, правила первой помощи, что нужно делать в случае, если вдруг случилась такая беда?
Да, это очень важный вопрос, я надеялся, что вы его зададите. Да, это если отрублена часть тела, да, конечно, зависит от того, какие они большие. Но если мы говорим о пальцах, ладонях, да, то первое обязательно наложить давящую повязку, да, это не ложить жгут, потому что жгут не умеют люди ложить. Хотя бы руками зажимать, полотенцем зажимать, да, и ждать скорую, пока приедет. Но не ставить жгут. Потом о частях тела. Да, их не надо ставить на лед, их не надо дезинфицировать. Да, мы сами с этим разберемся, да, и скорая помощь с этим разберется. Пальцы, даже если их нужно 3 часа транспортировать и летом без льда, они будут жизнеспособны. Если поставить на лед на 10-15 минут, они замерзнут, как курица, и все, да, их не пришить. И люди, хотя делать хорошее, не понимая биологию, это делают. Да? Так что оставьте все льды и дезинфекцию для врачей. Да? Главное зажать рану и найти эти части, да, и поставить их, скажем, передать их скорой помощи. Да? Ну, вот такие, скажем, главные вещи. Да? Остальными медики разберутся.
Ну что ж, спасибо вам большое, доктор Капицкий, за этот разговор. Нашим радиослушателям напомним, что мы сегодня говорили о том, что число пострадавших от механических повреждений конечностей в Латвии стремительно выросло, особенно в июле. Был зарегистрирован очень высокий скачок пострадавших пациентов. И по одной из версий связано это с тем, что люди начали колоть дрова и делать заготовки на холодную зиму. Доктор медицинских наук, врач, ведущий специалист Центра микрохирургии Мартинш Капицкис был с нами только что на прямой видеосвязи, и говорили мы как раз-таки на эту тему. Ну, а на наших часах между тем 8 часов 56 минут, программа «Домская площадь» потихонечку подходит к концу, но я еще успею рассказать вам о том, что ожидает вас в эфире Латвийского радио 4 сегодня в пятницу 5 августа. Ну что ж, наша программа длится до 9 часов утра, а сразу за нами выходят простыми словами в 9 часов и 10 минут с Яной Ермаковой. И сегодня речь пойдет на такую тему, как... Так, прошу прощения... Да. Микромир дачного участка. Речь пойдет о жуках. С кем дружить и против кого воевать? Энтомолог и профессор Латвийского университета Арвид Баршевский сегодня станет гостем программы «Простыми словами» у Яны Ермаковой. Ну, а вот в программе «Внешний вид» с Алисой Орловой, в программе, которая выходит в 10 часов и 10 минут, сегодня будет обсуждаться внешний вид певца и продюсера Алекса Силверса. Алиса Орлова умеет тактично говорить о внешнем виде даже с представителями мужского пола. В 11.10, как всегда, Александр Студия. И сегодня гостем программы станет Виктория Лебедева, которая всегда бежала, как она признается, от экономики и предпринимательской деятельности. Но она, эта предпринимательская деятельность, все равно следовала за ней по пятам. И вот историю такого предпринимательства, как же все-таки Виктория Лебедева к этому пришла, сегодня в программе «Александр Студия». Слушайте в 11 часов и 10 минут. В 12.10, как всегда, открытый вопрос. И, как всегда, по пятницам это итоги недели, обзор событий недели. Сегодняшнюю программу ведет Андрей Хуторов. Ну, как уже сегодня анонсировал Роман Антонович, в 14.10... «Пятая дорожка» будет частично посвящена делам баскетбольным. Встречайте нашего коллегу Романа Антоновича в 14.10. Ну а у Илоны Ехимович в 16.05 в программе «Звуки, мысли, встречи». Сегодня встреча с музыкантом из Литвы Виталиусом Ринковичусом. Ну что ж, таким обещает быть сегодняшний эфир на Латвийском радио 4. Программа «Домская площадь» подошла к концу. Благодарю всех моих коллег, которые помогали сделать сегодняшний выпуск. Это звукорежиссер Уна Гулбе, видеорежиссер трансляции Даниэль Йофф и музыкальный редактор программы Кристина Золотаренко и продюсер сегодняшнего эфира Валентина Артеменко. 2,5 часа у микрофона с вами провела Анастасия Ружанская. Завтра встречайте уже субботнюю Домскую и Елену Вихрову. Я же желаю вам хорошего дня, отличного настроения. Всего доброго. Пока.